Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
«Приходите в Амхат 18-го», пишет писательница и художница Анастасия Коваленкова у себя на странице в Фейсбуке. «Это настоящая площадка для живого разговора на важные нам темы, и каждый может участвовать в нем. Вход свободный». Это была прямая цитата и заодно коротко анонс того, о чем мы сегодня будем говорить. В студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И в эфире программа «Семейный час». «Семейный час» накануне очередной встречи, что называется, офлайн. Светлый вечер офлайн состоится через пару дней в понедельник, 18 ноября, на третьем этаже замечательного театра МХАТ, гостеприимного, уютного, открытого, и который удивляет нас все больше и больше последние дни. Восьмая сцена в 19:00, вход свободный. И в этот понедельник мы вместе с Аллой Митрофановой...
По предварительной регистрации вход, это важный момент. Зарегистрироваться можно на сайтах fama.ru, radiovera.ru, там баннеры висят, пройти и найти ссылку на регистрацию.
Но он, тем не менее, бесплатный.
Конечно.
Да, и вот в этот раз, в понедельник, 18 ноября, в 7 часов вечера, мы будем задавать вопросы, не только мы с Аллой Митрофановой, но и вы, все те, кто придет туда, будем задавать вопросы дорогому нашему сердцу собеседнику, человеку, который знает ответы на все вопросы. Отцу 9 детей, что немаловажно, поскольку темой у нас будет «Кто такие наши дети и что мы о них не знаем?». Клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, главный редактор православного молодежного журнала «Наследие», духовник молодежной организации «Молодая Русь», протоиерей Максим Первозванский. Аплодисменты. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Максим.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Часто ли вам вообще приходится выступать, что называется, даже не выступать, общаться лицом к лицу с большой аудиторией?
Ну, смотря что имеется в виду под большой аудиторией.
Ну, скажем,
перед
человек 120.
Я выступал пару раз. Перед аудиторией человек 50 я выступаю раз в неделю. Перед аудиторией человек 20 я выступаю несколько раз в неделю. А вот так, чтобы 100, не припомню. Правда, потому что либо это выступление действительно, ну, условно говоря, перед аудиторией типа класс. Вот. Либо это несколько больше. Ну вот время от времени приходится выступать перед большими актовыми залами, но там уже речь идет действительно о сотнях людей. Вот так, чтобы 100, мне кажется, очень интересный формат.
Сложно это или нет для вас?
Честно говоря, вот прям честно-честно, нет. Наверное, вот даже я не знаю почему, нет, не сложно. Это, в общем, знаете, вы столько хороших слов сказали про меня в самом начале, что я даже не знаю, как мне в этой ситуации себе ровно сидеть на стуле на попе, но это просто когда что-то, неважно что, для человека является просто обычным делом, вот как для вас, например, вам сложно выступать сейчас вот в эфире «Семейного часа» на радио «Вера». Я думаю, нет.
Это не сложно, но у нас каждый раз есть волнение. Как пойдет, как сложится, хватит ли нам разума задать нужные вопросы, не кончится ли у нас
вопрос?
Нет,
конечно, я тоже волнуюсь каждый раз. Это совершенно неизбежно. Больше того, я много раз попадался в ситуацию, когда ты не волнуешься, когда ты заранее как бы все знаешь, ты уже 100 раз на эту тему что-то говорил, и все пошло не так, и рубашка сзади мокрая в холодном поту, и все вообще, ты вроде бы знаешь, а слова не идут.
Вы словно подглядывали за мной.
Я даже, знаете, я иногда заикаться начинаю, у меня бывают такие сложные ситуации, когда что-то из детства вдруг вылезает, и я буквально вот не могу произнести каких-то слов. Но это непредсказуемая история, хотя вот внутреннее, когда ты ловишь, вот то, что сейчас современные, на современном языке называется «драйв», если ты вот поймал его...
Поток.
Поток, да, когда ты свободно и спонтанно говоришь, в общем, о том, что знаешь, это тогда никаких затруднений не возникает.
О том, что вы знаете, наверное, как никто. Может быть, в этом смысле с вами сопоставимы только другие отцы, у которых 9-10 детей, или у кого-то, может быть, больше. Но поговорить мы с вами хотим, что мы знаем и чего не знаем о наших детях. потому что прочитали однажды ваш текст в журнале «Наследник». Ну, кстати, его можно найти, «Наследник онлайн», о поколении Z, о том, что наши дети мыслят несколько иначе, чем мы. Пресловутый конфликт отцов и детей тут же в сознании возникает. Но не совсем так эта картина выглядит в наше время. А наше различие с нашими родителями, ментальное, существенно меньше, чем нынешнее поколение родителей и тех детей, которых называют поколением Z. Поколение Z – это какой возраст, отец Максим?
Ну, это люди, выросшие, собственно, воспринявшие буквально с возраста детского сада интернет, воспринявшие современную игровую постмодерновую культуру, люди, которые живут больше в виртуале, чем в реале. Возраст может быть, конечно,
42 разнообразный. Года, я вам точно скажу.
Но в основном несколько моложе. Хотя я, знаете... Ой, страшно сказать, я и себя иногда чувствую принадлежащим к этому поколению, потому что, собственно, я бы не смог написать вот тех работ, о которых вы упомянули, и я где-то, в общем, это такая была для меня почти научная, я не причисляю к себя, к научному сообществу, но как бы почти научная тема, примерно год назад я с этими идеями выступал на нескольких площадках, и я не утверждаю, что вот так оно и есть, просто мне вот, так сказать...
Делитесь своими размышлениями.
Да, своими размышлениями, и, естественно, исходящими в том числе из собственного опыта. То есть это для меня не стороннее наблюдение, а наблюдение, скажем так, внутреннее в значительной степени. Но я понимаю, что те вещи, которые, например, во мне и во многих моих сверстников, а это 50+, соответственно, находятся в каком-то зачаточном состоянии, вот в молодых людях, совсем молодых людях, оно, в общем, расцвело пышным светом и является, если для меня это возможность, то для них это уже, по сути дела, вторая натура.
А вот теперь поподробнее поговорим обо всех этих вещах. Но сначала короткая ремарка. Недавно обнаружила новый мем в социальных сетях. Окей, бумер. Слышали, нет?
Нет,
есть
это
простой
что-то новое.
Тест, согласно которому люди... То есть есть классификация, согласно которой люди делятся на бумеров и зумеров. Судя по глазам моих собеседников, я сейчас говорю, как будто Америку открываю.
Мы смотрим, как родители на миллениала. Продолжайте, Алла Сергеевна.
Бумеры – это люди, родившиеся в период с 60-х по 80-е годы, когда был некий бэби-бум. Вот бумеры, да, от слова «бум». Зумеры – это те самые поколения Z. И поколение Z в отношении поколения бумеров применяет вот это выражение «окей, бумер», когда смотрит на человека, которому там 30+, или 40+, или 50+, этот человек обращается к аудитории поколения Z, что-то рассказывает, вещает, пытается учить жизни. Они, конечно, поскольку есть некие формы взаимодействия в общественном пространстве, общепринятые, что называется, они, конечно, сидят, слушают, но у них закатаны глаза. И то, что они этим своим видом хотят сказать, это «окей, бумер». То есть, иными словами, ну, хватит занудствовать, ну, хватит учить нас жизни, ну, хватит, мы как-нибудь сами разберемся. Тест, определяющий, бумер ты или зумер, он очень простой. Какие первые ассоциации возникают со словом «бумер»?
Ну, у меня с бэби-бумом не возникает, а, наверное, с фильмом, который я не смотрел, но который был в свое время на слуху, про «Черный бумер».
Фильм достаточно знаковый, кстати, на мой взгляд, глубоко христианский. Вот если тебе интересно, мы его обязательно посмотрим.
Давай. В силу того, что фильм этот я не смотрел, со словом «бумер» у меня была ассоциация, что это действительно, наверное, какой-то новый мем. Таким образом, я прошла тест и попала в поколение зумеров.
А в этом я даже не сомневался. Это действительно так. Значит, отец Максим, смотрите, вы сказали, вы произнесли, вернее, слово «интернет», характеризуя кардинальные изменения в сознании тех, кого принято называть миллениалом, родившихся после 2000 года, тех, собственно, на кого сфокусировано наше внимание в этом разговоре, на наших детях. А действительно ли повсеместное распространение интернета, вот этих вот смартфонов, умных телефонов, которые делают нас далеко не умнее, чем мы были до этого, так меняет нас и наших детей?
Ну, а поскольку я сказал уже, что не только интернет, в общем, в этом повинен, то, на мой взгляд, интернет и, собственно, смартфон явился просто дополнительным мощным стимулом к развитию вот этих явлений. А, в принципе, это, мне кажется, доведение идей постмодерна до своего логического завершения, как бы восприятие этих идей в целостности человеком, как своей картинки мира, что нету единой какой-то реальности, вот, что реальность может быть понята, спета, осознанно, сыграно каждый раз по-новому, так как вот в данный момент человек себе это представляет, о том, что мы вообще, описывая реальность тем или иным языком, это я сейчас уже умничаю, всегда ограничены в этом описании, что, собственно, человечество всегда это знало, что есть вещи, о которых, например, нельзя говорить прозой. Только поэзия способна описать некоторые чувства и явления. Вот. И точно так же, как еще давно, там, в середине 20 века, людей делили на физиков и лириков по типу их восприятия, описания действительности. То есть все это в зачатках существовало всегда. Люди всегда понимали, что реальный мир несколько сложнее, чем он описывается теми или иными моделями. Вообще осознание того, что мир описывается моделями, а какой он на самом деле, это, в общем, как бы не до конца понятно. Но все равно вот большую часть своей истории человечество жило четким осознанием, что мир как-то определенно устроен, что ты должен найти свое место в этом мире, что вот человек искал свою идентичность и свою картину мира. Вот кто я? Я, например, христианин здесь и сейчас, я мужчина, я отец девятерых детей, вот я сейчас нахожусь на радио «Вера» и так далее. То есть человек отвечал на базовые вопросы определенным образом и считал, что других ответов быть не может. На том стою и не могу иначе. Вот так характеризовалась картина мира, образ мышления и идентичность большинства, подавляющего большинства людей. В крайнем случае эта идентичность могла в течение жизни человека меняться. Например, я был христианином, стал атеистом. Вот. Или наоборот, в 90-е годы, например, многие атеисты становились христианами. Это приводило к тому, что картина мира их радикально менялась. Но при этом уже, почему со мной, например, это произошло в свое время, потому что вот как остаться христианином, думая, что, читая в Священном Писании, что мир сотворен за 7 дней, и, например, быть физиком и представлять себе, что действительно Вселенная наша уже 13 миллиардов лет существует, как минимум по современной модели физической. Как это соединить? Мы знаем, что существуют и существовали, сейчас, может быть, меньше несколько это интересует христиан, попытки согласовать, то есть найти все-таки единую картину мира. А вот поколение тех самых миллениалов, оно не считает нужным эту единую картину мира искать. Оно считает, что вот есть язык для описания Вселенной. Это язык, например, современной физики. Вот. А эту же Вселенную можно описать языком Библии, и там будет совсем другая картинка мира. А можно описать ее языком поэзии. А можно вообще осознать, что это всего лишь ограниченные языки. И язык эскимосов описывает снег, а у них там сотни слов для описания снега, совсем по-другому, чем язык какого-нибудь грека, который снег отродясь не видал, но зато у грека есть десяток слов для описания любви. То есть наше сознание в значительной степени определяется языком, на котором мы говорим, и языков этих много. И плюс к этому еще, вот опять-таки начиная, может быть, особенно остро с поколения, конечно, этих самых миллениалов, но и до этого тоже все это было, так называемая игровая культура. Конечно, дети играли всегда. Ну вот уже даже в позднем Советском Союзе и на Западе в аналогичное время, там с 60-х, 70-х годов, начали играть взрослые. И речь не только о каких-то реконструкторских историях, вот, когда человек действительно воображает себя Наполеоном, а потом, значит, оказывается сосланным на остров Святой Елены за реальное убийство. Вот, но и какие-то игры, в которых определенным образом организованное взаимодействие людей приводит к качественно новому результату. Какие-нибудь игры по формированию команды, там, тимбилдингу, мозговому штурму, каким-нибудь там интеллектуальным реактором, еще что-нибудь. То есть люди привыкли постепенно к тому, что, во-первых, есть много языков для описания реальности, и, во-вторых, в эту реальность можно играть. И эта игра ничуть не менее серьезна, чем якобы серьезная жизнь. Потому что, по большому счету, вот по гамбургскому, когда мы живем серьезную жизнь, мы все равно играем. И, например, супружеская жизнь вполне может быть описана в категориях танца. Как хорошо живут муж и жена, вот как это можно описать? Сказать, они танцуют танго, вот, они не наступают друг другу на ноги, они двигаются, но это не просто вот прямолинейное, как мы раньше говорили, что это два вала, впряженные в одно ярмо, и они, значит, тянут по жизни лямку своей семейной
все
жизни.
Все тяготы и невзгоды друг
да,
друга.
Да, друг друга. А что это танец? И это игра. Это игра, люди играют друг с другом в шахматы, муж и жена, но при этом это игра с ненулевой суммой, то есть в ней могут быть, не в смысле победители, проигравшие, и даже вот это понятие, что есть игры с ненулевой суммой, а все могут выиграть или все могут проиграть. И вот такие, я сейчас только совсем чуть-чуть базовые вещи называю, конечно, породило совершенно определенное сознание многих людей, в том числе уже и достаточно взрослых, но, как я уже сказал, у молодежи это просто вшито оказывается.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. Алла Митрофанова и Александр Ананьев продолжают разговор о наших детях с клириком Московского храма 40 мучеников Всевастийских в Спасской Слободе, протоиереем Максимом Первозванским. Безумно интересную тему вы затронули. Вообще игра, причем вот в моей речи я так... Хочу, чтобы она писалась за главной буквы. Игра как способ познания, игра как способ роста, игра как способ жизни, отношения друг с другом и существования в рамках тех или иных там культур и коллективов, она же играет все большую роль, действительно, но мы об этом не задумываемся. Не приводит ли это к тому, что мы, родители наших дерзких миллениалов с затуманенным смартфоном взором, становимся все более инфантильны, а наши дети, как следовательно, берут от нас это то дурное, что мы им привносим, и становятся, соответственно, взрослее в противоречие нам.
Ну, вы знаете, у меня есть определенное понимание, как я для себя объясняю, что такое инфантилизм, и отсюда тогда все остальное вылезает. Можно я дам это свое определение? Ну, не в смысле, оно мной придумано.
Это очень важно.
То, которому я придерживаюсь. Человек является инфантильным в том случае, когда он считает, что кто-то ему что-то должен. Когда он опирается в этой жизни на себя, а если верующий, то на Бога и на себя, тогда он взрослый. Когда он ждет от этого мира, даже если он атеист, или от родителей, от коллег, от начальства, от жены, от мужа, там, от детей даже, или от внуков чего-то такого, что вот, без чего он пропадет, при этом он не является там, инвалидом, например, или там, многодетной матерью, или еще кем-то, то есть он как бы здоровый, в силах, но считает, что ему кто-то что-то должен. Вот такой человек является инфантильным. Как только человек начинает в этой жизни опираться на себя, как только он понимает, сколько потопаешь, столько и полопаешь, вот, и никто тебе ничего не должен, вот, в этой ситуации можно сказать, что человек, наконец, преодолел базовый порог взрослости и является достаточно ответственным взрослым человеком.
Вот взяли отец Максим и столкнули меня в пучину мрачных размышлений. Я сейчас сижу, Алла Сергеевна, и считаю, сколько раз я за минувшую неделю искренне считал, кто мне что должен.
Если вы работаете по контракту, то, конечно, работодатель обязан вам платить зарплату. И, то есть есть какие-то ситуации, которые прямо, они, условно говоря, прописаны. Вы о чем-то договорились, вы куда-то нанялись, или там еще что-то, какие-то, ну, официально оформленные отношения, что называется. И, естественно, было бы ожидать, я работаю, но работодатель платит мне зарплату. Я начальник, я требую от своих работников, они мне должны, так сказать, с 9 до 5 хотя бы быть на рабочем месте, если это такая форма работы, или там сдать какой-то материал к дедлайну или еще что-нибудь. То есть это я сейчас не об этом. Я именно про отношение, базовое отношение к жизни. Когда человек лежит на диване и говорит, я ищу работу, закончив там 10 классов, я сейчас специально как бы нагнетаю эту историю, чтобы показать ее выпукло. Он говорит, а что ж ты не идешь работать-то? Работы полно. Нет, я ищу такую работу, чтобы не работать 2 часа 3 раза в неделю, а получать 150 тысяч. На меньшее я не согласен. И вообще вы мне должны обеспечить, вы непонятно кто, допустим, подобную работу. Или я вот опять-таки такой 120 килограмм весом, без особого образования, но ищу себе в жены девушку 90-60 на 90, чтобы с квартирой, с работой, чтобы еще бы хотела быть многодетной матерью, ну и так далее. То есть, когда человек требования, базовые требования предъявляет не к себе, а к окружающему миру в той или иной форме.
Такой человек является инфантильным. И винит, соответственно, тоже. Это как, знаете, у мамы моей замечательное выражение, говорит, понимаешь, вот человек ударился об косяк, у него виноват косяк. Да, вот это тоже
вот
очень важный маркер.
Вот это есть инфантильность, конечно, если это базовая установка, не конкретное проявление.
Вы знаете, отец Максим, во-первых, спасибо вам за это определение. Я обожаю вот такие определения, простые, понятные. Я буду, с вашего позволения, сохраняя копирайт, ссылаться на вас все время, когда буду империровать, потому что вот помнишь ту прекрасную сцену во время минувшего светлого вечера, когда человек считал, что, в общем, его творчество должно быть востребовано, люди, а почему вы не обращаетесь ко мне и не... На самом деле, это очень инфантильная позиция. Это мы сейчас рассказываем о минувшем светлом вечере офлайн на 8-й сцене МХАТ. Тем не менее, одним из проявлений инфантильности, вот на мой взгляд, в отношениях между мужчиной и женщиной, вот стало отношение к браку, например, как к бизнес-проекту. Как к чему-то необязательному, возможному, открывающему какие-то перспективы. Но если перспективы не выгорают, то это то, что может быть закрыто, свернуто. Мы пожмем друг другу руки, разойдемся и откроем новый бизнес-проект.
Можно?
Да.
Значит, смотрите, я опять-таки не склонен считать, что вот люди какие-то стали плохие, какие-то безответственные или инфантильные. Проблема в том, что в традиционном обществе, в принципе, понятны правила игры, понятно, кто за что отвечает, понятно, что за что бывает, вот, какая ответственность у каждого. И человек, так или иначе занимающий какую-то вот, какое-то место в традиционном обществе, он, что называется, подписывается под все это дело. Вот если он там не в какой-нибудь, допустим, крайний бунтарь или еще кто-то, и он живет по этим правилам. В современном мире этих правил почти нету. Ты не понимаешь, под что ты подписываешься. И поэтому сразу сказать вот «я», «да» и все. Очень сложно, очень сложно, потому что, еще раз говорю, вот эти правила игры, способы, даже когда люди одни и те же слова произносят, они имеют в виду очень разные вещи. Вот, например, у нас часто обвиняют мужчин в безответственности, вот они не хотят жениться, вот они не хотят принимать на себя ответственность за женщину, которая, значит, должна там будет детей рожать или там семью, да, очаг, при этом... Они интуитивно, на самом деле, почему они этого не хотят? Не потому что они инфантильные, а потому что они понимают, что в традиционном обществе, например, опять-таки, человек, принимавший на себя ответственность стать мужем и отцом, он в семье был главным. И он, действительно, женщина выходила за него замуж, он принимал на себя ответственность за нее, по сути дела, как за старшего ребенка. Я ее буду содержать, я буду ее охранять, опекать, защищать, обеспечивать ее, наших детей и так далее. Сейчас ситуация, когда мы имеем в большинстве случаев матриархат, вот, когда мужику говорят: так, ты будешь защищать, ты будешь кормить, ты будешь содержать по моим правилам. Ну, это не произносится женщиной, но это как бы имеется в виду. И мужик себе такой думает: так, значит, я сейчас иду непонятно в какое рабство, я подпишу себе, значит, какую-то крепость, по которой я, типа, я замуж. Или непонятно где я, а из меня, значит, будут требовать, чехвостить, еще я буду во всем виноват, в том числе и перед Богом. Мне, значит, батюшки скажут, что вот ты безответственный, инфантильный мужик. А он как раз в этом, может, свою ответственность проявляет, что он не готов подписаться непонятно под чем. То есть ты сейчас подпишись, а там посмотрим, правила игры поменяем по ходу, картинка мира 100 раз поменяется, будем в это играть, вроде как мы договорились, значит, что мы играем в казаки-разбойники, ты казак, а я разбойник, вот, а по ходу игры вдруг оказалось, что все совсем не так, а наоборот, ты разбойник, я казак. И человек, вот как бы видя все это, почему, например, люди достаточно легко женятся в 18-20 лет? Потому что они пока всего этого не видели. Потом, значит, они посмотрели, как это все происходит в семьях их там друзей, старших товарищей и все прочее. Говорят: не-не-не-не-не, ребята, что-то я боюсь. Нам, конечно, православное радио говорит, как оно должно быть. Но где оно это там должно быть? Это я так, как бы, в защиту, что называется,
очень точно,
один и тот же,
Максим.
Одно и то же поведение мужчины. Вот смотрите, что мы сейчас с вами сделали. Угу. Только что, значит, Александр описал одну и ту вот ситуацию с нежеланием мужчины выйти замуж как безответственную, а я тут же показал, что, наоборот, это ответственный подход. Но это не значит, что нет еще третьего взгляда, четвертого, и что я прав, Александр не прав. Угу. Может, наоборот. Вот эта вот неоднозначность описания и трактовки, угу, она как раз и порождает вот это постмодерновое сознание.
Об этом сознании применительно к нашим детям мы и продолжим говорить во второй части нашей программы. Если, допустим, поколение родителей формировалось с установкой «на том стою и не могу иначе», вот эти исторические великие слова, для сознания современных детей и подростков того самого поколения Z, или, в общем, может быть, уже в чем-то и молодых людей, как раз-таки вот это постмодернистское, скорее всего, сознание, да, оно очень хорошо выражено в словах тех же самых, но перефразированных, по-моему, Ларсом фон Триером. «На том стою, могу иначе».
Да, могу иначе. Вот в том-то все и дело.
Продолжим об этом говорить.
Свою идентичность определяет по-разному.
Да, буквально через одну минуту. Александр Ананьев, Алла Митрофанова, протоиерей Максим Первозванский.
Семейный час на радио «Вера».